Вот так. Звук истории.
Добрый день. У нас в гостях Томас Венслова, замечательный литовский поэт, публицист. Я могу сказать, что историк своего времени, диссидент, как популярно было говорить. Добрый день. Добрый день. Очень рад вас видеть в нашей студии.
Добрый день.
Скажите, вот давайте начнем с поэзии, потому что поэзия и ваша тоже говорит гораздо больше, чем любая публицистика и чем любые изыскания, мне так кажется. Что такое настоящий поэт, по вашему мнению?
Хороший вопрос. Это скорее задается перечислением, чем другими способами. То есть можно назвать много имен, и это все будут настоящие поэты. Но я их не буду называть, потому что кого-нибудь не назову, он или она еще обидится. Да.
Да, но все-таки существует поэт и не поэт даже для людей, которые пишут то, что называется стихами.
Ну, дело в том, что поэзия, это я, наверное, повторю то, что говорил Бродский, это прежде всего особый вид существования языка и особый вид развития языка. То есть поэзия – это язык в квадрате, иногда язык в кубе. То есть это некий сгущенный язык, который разными сложными путями определяет развитие языка как такового, национального, там, то ли русского, то ли английского, то ли литовского. И вот если это удается сделать, это сгущенный язык, тогда это поэзия.
Сгущенный язык. А проза тогда то, что это разбавленный язык.
Нет, проза другое. Это тоже сгущенный язык, но по другой формуле, я бы сказал.
По другой технологии.
Но я, поскольку прозу, в общем, не пишу, если не считать таковой эссеистику, но я никогда не писал ни рассказы, ни романы, ни драмы тем более, то я об этом и судить не очень могу.
Скажите, вы вот очень важные исторические моменты, которые вы пережили и через поэзию, и через собственное существование, и через историю вашей семьи. Вы прошли, в общем-то, через все, через что прошла наша местность, скажем так, Восточная Европа, начиная с года вашего рождения, с 1937 года, и война, и разного вида оккупации, и разного вида власти. И вот сейчас у нас, например, вот ваша страна Литва, как вы считаете, Литва вышла на путь более-менее приближенный или оптимально приближенный к настоящему, к человеческому?
Я очень надеюсь, что да. То есть, во всяком случае, сейчас в Литве несравненно лучше, чем было в годы моей молодости. Несравненно лучше. Литва прошла, как вы сказали, вот довольно сложные этапы. То есть, была первая советская оккупация, была нацистская оккупация, была вторая советская оккупация, очень долгая, около 50 лет, которая прошла тоже через разные этапы. Сначала была довольно-таки людоедская, потом уже скорее вегетарианская, но тоже достаточно неприятная. Мы из нее вышли, мы, в общем, всегда стремились из нее выйти, и в конце концов это удалось. Литва – страна, ориентирована на Запад, причем с 13 века, по крайней мере. И всегда, так сказать, была страной западной, хотя бы потому, что католической. Даже и при царском режиме, и, так сказать, позднее. Ну вот мы всегда пытались вскочить, так сказать, войти в Европу, вскочить на этот воз Европы. Это нам удавалось то лучше, то хуже. Но я надеюсь, что в конце концов это уже окончательно удалось. Мы сейчас это просто часть Европы.
Часть Европы, но которой нужно осознавать и свое настоящее, и свое прошлое, и, как и всякой стране, и свое место. Вот место вот в этой семье. Вот это осознание идет очень непросто везде, мне кажется.
Это осознание идет очень непросто. Но у нас есть, как это, собственно, немножко напоминает русское деление на западников и славянофилов. Вот у нас делятся люди в большой мере, и общественное мнение, и публицисты, и даже историки, на балтофилов, то есть это соответствие славянофилам, которые считают, что Литвы некий особый путь, некая особая духовная структура, и что Европа нам, в общем, может может быть и вредной. А есть западники, которым я принадлежу, их еще называют космополитами, и часто иногда ругают, причем никто уже не помнит, что космополитов ругал в основном Иосиф Виссарионович Сталин, и что в этом они совпадают с Иосифом Виссарионовичем, который для них, конечно, нечто крайне отрицательное, как и для меня, но совпадают. Так вот, космополиты считают, что Европа – это наше, что Европа приносит гораздо больше пользы, чем вреда, и что мы, так сказать, должны ее догонять. Вот я даже иногда привожу такой каламбур, литовский герб, это всадник на коне, он называется «Погоня» по-русски. Погонь по-польски. По-литовски называется витис. Витис можно понять как погоня, как существительное, и можно понять как глагол. Глагол догонять. Что вот наш, так сказать, суть нашей истории в том, что мы догоняем Европу. Мы довольно поздно к ней примкнули. Мы были последними язычниками на континенте, чем многие гордятся, хотя я уж не очень знаю, чем тут особенно гордиться, это скорее отсталость. И с тех пор, вот как крестились последними в Европе в конце 14 века.
486, если я не ошибаюсь.
386-7, а да. Западная Литва даже в 1413.
Там уже Жемайтия была.
Жемайтия, да. Она крестилась в 1413, ну, это действительно уже. Причем она не только крестилась, но через некоторое время она вторично впала в язычество. Ее пришлось опять как-то приводить в чувство и как бы крестить заново. Вот у нас также и шутка существует, это немножко такой черный юмор, что мы последними крестились, мы последними от этого и откажемся. Ну, вот с тех пор догоняем, то есть, когда мы крестились, в Европе уже были Данте, Петрарка, Джотто, там, не знаю, многие-многие, живопись Кватроченто, и у нас ничего подобного не было, но потом появилось что-то сопоставимое, я бы сказал, даже соизмеримое. Вот архитектура Вильнюса вполне соизмерима с архитектурой Западной Европы.
Начиная от готики.
Начиная от готики. Я опять приведу такой пример, который я часто цитирую. Это в межвоенный период, в период межвоенной независимости, был такой молодой литовский журналист, который объехал Европу. Его книги о Европе есть замечательная фраза. Мы приехали во Флоренцию. Город красивый, похож на Вильнюс, хотя хуже. Так вот, я с ним согласен. Я видел несколько раз в жизни Флоренцию и много раз в жизни Вильнюс. Вильнюс, некоторых, во всяком случае, точек обзора, он более впечатляющий, чем Флоренция.
Но во Флоренции был Брунеллески, который соединил весь город такими силовыми линиями. Просто вот там он держит все разнообразие.
Вы знаете, у нас тоже был такой архитектор, правда, позднее, и другой уже барочный архитектор, не ренессансный, называли его, фамилия его была Глаубиц, он был немецкого происхождения, из Саксонии, если не ошибаюсь. Вот он поставил несколько очень важных вильнюсских зданий, и они тоже соединяют город с определенными линиями.
Да, это видно, и это видно, даже несмотря на те разрушения, которые претерпел Вильнюс. И во время войны.
Вильнюсу повезло, в общем, потому что, ну, Вильнюс...
Ну, по сравнению с кем? По сравнению с Варшавой.
С Варшавой, с Роттердамом, с Берлином, в конце концов.
Ну, да. Я говорю о Дрездене.
С Воронежем, если угодно.
Да.
Или с Сталинградом. Он же Волгоград. Все-таки повезло. Но в этом смысле Вильнюс уцелел, кроме гетто. Гетто было разрушено нацистами, но также и советами, потому что многое там еще оставалось после войны, что можно было восстановить, включая Большую синагогу.
Вы пишете о руинах синагоги,
да.
Вот в своих воспоминаниях. Вы пишете, что они были потом просто снесены.
Снесены где-то в 48-м или 49-м году. Я даже не знал, что это синагога. Но руины эти были видны и, так сказать, бросались в глаза. И совершенно было очевидно, что это здание, которое можно восстановить при желании. Что советы не сделали, восстанавливать источник, так сказать, религиозных предрассудков, как они говорили, они не собирались. Но крестьянские церкви, как католические, так и православные, кстати, они сохранились практически все. И в этом смысле Вильнюсу повезло.
И сейчас, конечно, большая работа делается. Вот многое восстановлено и реставрировано.
Да, и сейчас Вильнюс выглядит уже вполне европейским городом.
Да, вполне могу
утвердить. Образ жизни какой-то стал европейский, то есть на каждом шагу, на тротуарах столики кафе, но это атмосфера такая уже вообще парижско-итальянская, и это очень приятно.
Вполне, напоминаю, Томас Венцлова у нас в гостях, вот мы заговорили о гетто, очень большая проблема во всех странах Восточной Европы, восприятие Холокоста, вот ретроспективное восприятие, и участие нееврейского населения, ну, скажем так, титульной нации в преследованиях евреев. Это разбиралось и в Литве, вот, и когда были признания участия литовцев, а в Польше, наоборот, странный для меня закон, который амнистию объявляет всем полякам, что поляки не участвовали в преследованиях вообще. Вот как вы рассматриваете эту проблему и в литовской истории, и в восточноевропейской нашей истории?
Я не буду говорить о польской тематике, это пускай говорят поляки. Они говорят об этом и довольно много, и разнообразно, и в том числе и многие говорят совершенно верные вещи. Но в Литве это было так, что об этом я писал. Ну, говорят, что очень многие литовцы в этом участвовали. Ну, известно, доказано с документом в руках, что реально в убийствах участвовало около 6000. Затем, если кто-то правильно сказал, если к этому добавить тех жен, которые от убийц не ушли, и тех дедов, которые их не прокляли, то будет уже не 6, а там, скажем, 15000. Были еще люди, которые не стреляли, но, скажем, конвоировали. Были люди, которые просто вели какую-то бухгалтерскую работу, отбирали, так сказать, имущество, его переписывали, потом где-то там распределяли. Вот если все это добавить, ну хорошо, 30000. Но в Литве все-таки 3 миллиона населения, то есть это все-таки очень небольшой процент. И было довольно много людей, которые, рискуя жизнью, евреев спасали. То есть это плохо, то, что происходило, очень плохо, страшно. Это очень черная страница в истории Литвы, о которой надо говорить, надо писать, и ни в коем случае не обвинять убийц и их сторонников, ну, скажем, журналистов, которые писали, убивают и правильно. Евреи это заслужили. Таких журналистов было довольно много. Я в детстве читал детские журналы, выходившие при нацистской оккупации, где говорилось, евреи и чекисты – это одно и то же. То есть это они, так сказать, уничтожали нас и заслужили свою печальную судьбу. Даже не говорилось печально, заслужили свою судьбу. Такие журналисты тоже были и даже сейчас попадаются. Вот это ни в коем случае недопустимо. Об этом я пишу, об этом я говорю, об этом довольно многие пишут и говорят. И так и должно быть. Но по-настоящему расслабляем это, наверное, через поколение, полтора поколения, может быть, два поколения. В Германии на это потребовалось несколько поколений.
Да, несколько поколений непрерывной интенсивной работы.
Совершенно верно. Причем участвовали крупнейшие немецкие культурные деятели. Ну, скажем, Генрих Бёль, например, хотя бы. Ну и многие другие. И причем это началось сразу после войны. У нас это по-настоящему началось только после советской власти. То есть перед нами еще, увы, довольно долгий путь, пока мы полностью отдадим себе отчет в том, что происходило, и с этим как-то внутренне справимся.
А вот советская власть и ее отношение к войне в свое время, вот так же, как в ГДР, как мне казалось, была просто выдана индульгенция, то есть гражданин ГДР, он освобожден от вины, от чувства исторической памяти, потому что он по определению каждый там антинацист. Вот. А в Советском Союзе, с одной стороны, велась борьба там с теми, кто, кого считали националистами, а с другой стороны, так затушевывалась история истребления евреев и вот ответственность какая-то, которая существовала.
Обычно даже не говорилось, что истреблялись евреи, говорилось, истреблялись ни в чем не повинные советские граждане. Ну, большинство понимало, о чем идет речь, но тем более, что многие еще помнили эту эпоху. Ну, истреблялись, кстати, не только евреи.
Конечно.
Там и другие, но в совершенно несопоставимых размерах. То есть погибли какие-то литовцы, какие-то поляки, какие-то русские, какие-то белорусы, но это было, так сказать, несколько другое. Но советская власть это затушевывала, говорила, что литовский народ как таковой, конечно, ни в чем не повинен, но вот есть враждебные литовскому народу буржуазные националисты, с которым советская власть, да и, конечно, сам литовский народ усиленно борется и в конце концов их, так сказать, победить или уже победил. Это все так было, и, конечно, это навело некий, так сказать, хаос в умах, который, и следы этого хаоса присутствуют до сих пор.
И тоже надо догонять.
Тоже надо догонять. Ну, понимаете, дело в том, что было, есть такое понятие homo sovieticus, человек советский. Так вот, есть такие крайние антибольшевики с очень большевистской ментальностью. Это те же советские люди, которые часто даже были какие-то комсомольские деятели, комсомольские журналисты, которые очень быстро переменили масть на крайне правую. Чем более были комсомольские, тем легче им стать крайне правыми. Потому что, собственно, то же самое.
Мне показывали табличку в консерватории, вот когда в 90-х годах, да. Табличку, вся кафедра истории Компартии Литвы перешла на кафедру национальной истории. Из суровых таких национальных позиций стала рассуждать.
Ну, это так. Я таких людей, в общем, не слишком уважаю. Я, пожалуй, даже больше уважаю тех, которые сохранили свои прежние крайне ошибочные взгляды. Таких, правда, очень мало, но они тоже есть. Но это так. И это черта не только Литвы. Это черта многих бывших советских республик. И даже
Восточной Европе тоже такие.
В Восточной Европе тоже. Ну, в той же Польше, которую я знаю лучше, чем Чехословакию или там Румынию, конечно, там все происходило более на поверхности. Поэтому это как-то виднее, если кто-то перекрасился, и это сразу вызывает соответствующую и правильную реакцию. В Литве это не всегда очевидно. Вот, но это перекрашивание это имеет место, и оно для Литвы, конечно, вредно.
При этом, как вы относитесь к люстрации?
К люстрации?
Да.
Вы знаете, я не специалист в юридической области.
Нет, как общественному явлению, как явлению нашей жизни и истории.
Ну, вообще, по-видимому, это надо было сделать. Это было сделано в ГДР, например. Это комиссия Гаука. Ну и, мне кажется, это было на пользу Германии и германской культуре. В Литве это было сделано как-то половинчато. Но сейчас уже поздно что-то менять. Если это надо было делать не половинчато, надо было делать с самого начала. Тогда это не было сделано по разным причинам. Но дело в том, что действительно интеллигенция... Вот у нас были так называемые инфраструктурные диссиденты и экстраструктурные. Экстраструктурные – это те, которые занимались подпольной деятельностью, там католические священники, верующие или какая-то бунтующая молодежь, которая поднимала национальный флаг тайно на каких-то заводских клубах, писали листовки, потом их хватали, ссылали, кого-то вербовали и так далее. Но и была инфраструктурная. То есть это люди, которые служили в советских учреждениях, говорили все, что надо, писатели, которые старались писать более или менее честно, но это не всегда у них получалось, но которые всегда считали, ну да, надо заплатить некую дань, а потом я уже буду писать честно, заплатив эту дань. И многие из них потом вышли в первые ряды борцов за независимость. И, конечно, тут очень много оттенков, очень много сложностей, очень много вопросов, которые историки будут разбирать еще, наверное, 100 лет.
Я напоминаю, Томас Венслова у нас в гостях, но ведь ваша семья, ваш отец был достаточно чтимый, высокопоставленный человек литовской культуры при советской власти. Вот. И вот при формировании вашего мировоззрения здесь формировалось одновременно и отношение к отцу и его коллегам. Вот здесь вот как вы прошли через это осознание вот собственной семьи и отношение к отцу?
Это очень сложный вопрос и трудный для меня. Ну, вопрос, так сказать, он касается не одного меня. Такие люди, вышедшие из номенклатурных слоев, они были и в Польше, они были, в конце концов, и в России.
Конечно.
Ну, Павел Литвинов, внук, если не ошибаюсь, Максима Литвинова, который был фигурой более крупной, чем мой отец, и даже более номенклатурной, хотя со своеобразными оттенками. Ну, отец мой пошел по этому пути в независимой довоенной Литве. Когда это было довольно трудно и довольно рискованно. И вот поэтому я его всегда уважал.
Но он был левый писатель вот с самого начала.
Был левый писатель сам, почти что с самого начала. Был из тех, кого назвали попутчиками. В партию он вступил только в 50-м году. До этого не вступал, хотя занимал государственные должности. Ну, нам довольно рано мы поняли, что у нас взгляды разные. Но мы сумели как-то с этим жить. То есть мы оставались отцом и сыном, у нас были даже и дискуссии. Довольно скоро выяснилось, что дискуссии ни к чему не приводят, что ни я его не могу переубедить, ни он меня. Но отец и сын, мы даже говорили, что на Западе вот бывает, что отец там христианский демократ, а сын коммунист. Или наоборот. А вот у нас вот примерно так. Но это было довольно сложно. Мой отец скончался в 1971 году. До его смерти я не был откровенным диссидентом, хотя, в общем, свои взгляды ни от кого особенно не скрывал, в том числе от него. Но я все-таки, тут было важно то, что он был тяжелый сердечник. Он моего откровенного диссидентства просто бы не вынес, и это я, так сказать, уже не мог себе позволить никак. Но после его смерти я стал откровенным диссидентом. И но это особенно никого не удивило, потому что все понимали, что, по крайней мере, с 1956 года я придерживаюсь принципиально иных взглядов, чем мой отец.
А скажите, вот в этом случае у вас была совершенно ясная этическая позиция. Вот вообще можно ли поставить даже такой выбор? Этическая против идеологической и политической позиции. Вот если сталкивается с этическими трудностями и политическая, с человеческими трудностями даже, такая чистота политической позиции.
Ну, вы знаете, в Литве ведь было популярно мнение, что надо вступать в партию, что надо занимать важные должности, но работать при этом на пользу литовской культуры и в конечном счете на пользу будущей, с трудом просматриваемой, но все же просматриваемой литовской независимости. Такая позиция была. Я бы даже сказал, что даже мой отец в какой-то мере был человеком этой позиции. Он о независимости, по-видимому, не думал особенно, просто не надеялся. Но делать какую-то полезную работу для литовской культуры он пробовал. Пробовал печатать классиков, пробовал популяризировать Чурлёниса, кстати, вот, и тому подобные вещи. Для меня эта позиция была неприемлемо. Во-первых, ну никак невозможно вступить в партию, которая уничтожила по меньшей мере несколько миллионов, а может быть и больше человек. Ну невозможно. Говорили, это уже не та партия. Нет, все-таки та. Сама она от себя не отвлеклась.
Мы продолжим после совсем небольшого перерыва.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
У нас в гостях Томас Венцлова. Мы с вами остановились на проблеме политического, идейного, этического выбора для себя. И мы говорили вот о вступлении в партию с благими целями, скажем так, чтобы для сохранения. Ведь, кстати говоря, мы смотрели тогда, и когда размышляли о разных республиках Советского Союза, что Литва очень многое сумела сохранить. В отличие от соседей, кстати говоря, где гораздо больше было разгрома национальной культуры.
Ну, вы знаете, Литва в этом смысле сумела больше сохранить, мне кажется, чем Латвия.
Вот, например, да.
Но и гораздо больше, чем Беларусь. В Беларуси там было совсем уже плохо. Но Эстония, например, была примерно на том же уровне, что Литва. И в Эстонии царила та же, так сказать, позиция такой видимой, внешне заметной интеллигенции. Что да, надо отдавать дань советам, при этом вступать в партию. Чтобы, не дай бог, так сказать, не воцарились русские чиновники, а будут наши чиновники, которые будут все-таки патриотами, большинство из них.
Эстония еще стала таким средоточием мысли еще, и Тартусский университет, такой вот могучий бастион.
Ну, Тартусский университет, но там в основном, почему мы говорим о Тартусском университете, там был Лотман.
Лотман.
Но Лотман все-таки, он в эстонской культуре принадлежал в той же мере, в какой и к русской. То есть это...
Ну да, но это место, где
да,
место
это верно.
Создался контекст.
В Вильнюсском тоже что-то такое было. Я помню, как я знал Юрия Михайловича Лотмана и даже был некоторое время его аспирантом, хотя я не закончил эту аспирантуру, ну не смог, ну меня воротило просто, я не мог даже себя заставить сдавать экзамен по марксизму-ленинизму. Ну и поэтому его не сдал, не написал диссертацию, потом это все сделал уже на Западе. Но диссертация у меня на Западе лотмановская, преподавал я, так сказать, по лотмановскому методу. Я знал Юрия Михайловича, и как-то я поднял в компании тост за то, что вот за Тартусский университет, который возник чуть позднее Вильнюсского, но его, так сказать, перегнал. На что Юрий Михайлович поднял ответный тост за восстановление исторического соотношения. Вот, это было очень, очень симпатично. Красиво. Да, Тартусский университет был хорош, но Вильнюсскому тоже происходило много полезного. Ну вот я, значит, никак не мог вступить в партию, то есть это вот этот путь был для меня совершенно закрыт, начиная с определенного возраста, скажем, там, с 20 лет. Потому что, ну, нельзя вступать в партию, которая убила миллионы человек. Это первое. Второе, ну да, литовский чиновник партийный будет лучше русского. Это не доказано. Это не доказано. Бывает, что даже хуже, потому что он лучше разбирается в ситуации. И вот он уже, так сказать...
Его не обмануть.
Его бывает. Не обманешь, его не обманешь. Он, в отличие от русского, можно как-то обойти. В конце концов, русскому иногда даже не, это не очень интересно и не очень понятно. А вот литовцу очень понятно, и он может навредить больше. Вот я всегда так считал, поэтому я пошел по другому несколько пути. Вот такого скорее... экстраструктурного диссидентства. То есть делать что-то, чтобы расшатывать эту власть по возможности, чтобы, по крайней мере, не стыдно было бы перед внуками, но при этом стараться не вступать в эти структуры или как можно меньше вступать в эти структуры. Но я там где-то работал. Я был там завлитом театра.
В театре вы были, да.
Я был завлитом театра. Ну, что я делал? Я подбирал репертуар. в том числе там были правила. Должна быть какая-то новая советская пьеса. Но это было не так трудно, потому что писались интересные
Кстати,
советские.
Были тогда.
Были.
Это 70-е годы. Да,
да, да, были. Это было не так трудно. Но потом уже местная национальная классика, это с удовольствием, и западная классика, это тоже с удовольствием. Я эти пьесы западные даже переводил, и это повышало мой тогдашний доход, поскольку у Завлита доход был типа 100 рублей в месяц, но переводя пьесы, я делал еще там несколько сот за каждую пьесу, это можно уже было существовать. И как-то почти независимо от советской власти при этом. Вот это мне было очень важно. Но когда я увидел, что я не могу существовать полностью независимо, и что рано или поздно мне придется пойти на неприятные для меня, да, в общем, и для окружающих компромиссы, я решил эмигрировать. И, как ни странно, это мне удалось, хотя я не был... Тогда было, так сказать, легче эмигрировать еврею, потому что их все-таки отпускали, хотя и с трудом, и с большими препятствиями, на историческую родину.
Да, я помню это время, эти времена. Да.
Я не был евреем, и, так сказать, уехать на историческую родину не мог, никаких других оснований для эмиграции, кроме нелюбви к советской власти, у меня не было. Но такие основания были у всех, но никто эмигрировать особенно не пытался, хотя бы потому, что понимал, что это невозможно. Ну, кто-то бежал из туристических походов, или там какой-то моряк спрыгнул с корабля на корабль, потом его выдали, это был Сима Скуделько, потом его посадили, потом его все-таки отпустили, ну, были всякие сложные истории. Ну, вот, ну, я был тоже одной из этих сложных историй, и эмигрировать не удалось. Ну, тут, наверное, тут придется говорить немного об эмиграции. Это сложная
Конечно,
тема.
Да, это сложная тема, тем более сразу вопрос. Вот все, пала советская власть, Литва, но вы все равно живете там в основном.
Это не совсем так уже.
Уже не так.
Нет. Я много лет преподавал в Йельском университете, то есть у меня были просто обязанности перед университетом, перед студентами. И мне было интересно это делать. Я преподавал в основном русскую поэзию 20 века. То есть то, что я худо-бедно понимаю и что я люблю.
Да, и вы же переводили очень много.
Я переводил довольно много, но я преподавал Пастернака, Цветаеву, Блока, Мандельштама, вот такие вещи. И вещи, которые я, в общем, знаю, и вещи, которые меня интересуют. И об этом писал, у меня много филологических статей. Ну вот, но это кончилось. Я вышел на пенсию, уже 7-й год на пенсии, и как-то стал чувствовать, что мне в Америке, в общем, больше делать особенно нечего. Студентов уже нет, коллеги уже в моем возрасте или старше, а кого-то уже вообще нет на свете. И жить в этом Нью-Хейвене, ну, прекрасная библиотека, конечно, живая культурная жизнь. Но в Вильнюсе даже, пожалуй, более живая. И более для меня интересная. Я в Вильнюсе как-то более нужен, чем в Америке. И вот самый последний год мы с женой решили, причем это скорее жена решила, что надо переселяться в Вильнюс. И именно в данный момент мы переселяемся.
Ой, прекрасно.
Да, мы купили квартиру в Вильнюсе. И жена еще находится в Америке, сворачивает все наши дела, упаковывается, продает квартиру. И где-то через 3 недели уже должна быть тоже в Вильнюсе. И начиная с этого момента мы будем скорее вильнюсские, чем американские граждане.
Ну что ж, это замечательно. Не потому, что литовец должен жить в Литве, это не обязательно.
Это не обязательно.
Это не обязательно, а потому что вот такой ход для вас, как выбор того места, где вы считаете себя извините за повторение, на месте. Просто ну, сейчас общем, да. для себя считаете и удобным, и необходимым.
Понимаете, я на месте себя чувствую во многих местах.
Да.
Я вполне себя чувствовал многие годы на месте и в Америке, и в Польше, например. Я много участвовал в польской печати, до сих пор участвую. У меня там очень много друзей, у меня там свой круг, причем старый еще с советских времен. Ада Михник, Барбара Торунчик – это мои старые-старые друзья и единомышленники. Ну вот, но в Польше, даже в Германии, я даже не говорю по-немецки, жена, правда, говорит, она в случае чего у меня переводчик, но в Германии тоже я много жил в Берлине, например, и работал в Берлине. То есть, в чем-то я такой вот глобализированный человек, то есть я могу оказаться в государстве Лаос или Боливии, и там буду чувствовать тоже более или менее на месте.
У вас замечательные немецкие стихи, вернее, о Германии. Не на немецком написано, а о Германии. И берлинские стихи у вас совершенно замечательные.
Спасибо.
И озерные стихи. Вот они, я как раз хотел их упомянуть, когда мы с вами говорили о германской памяти. И вот эти озера на Ванзе, да. И когда да, и вот эта пожилая женщина, очень пожилая, которая возрастом, наверное, равна Лене Рифеншталь.
Да.
Вот
и уж во всяком случае ее фильмом.
Да. Но вот это удивительное вот, стихотворение, почему я в самом начале нашего разговора говорил, что в стихах чаще всего видны еще много другого. И еще более глубокого по сравнению с публицистикой и просто разговором или историческим.
Но вы знаете, экскурсом. У меня о Берлинской стене три стихотворения. Вот то, что вы говорите о озерах, это отдельно.
Да, это отдельно.
Это Ванзе, то есть прежде всего вспоминается вот эта конференция Ванзе. Но не только, потому что там, где я жил, я жил как раз около полугода на берегу Ванзе, там очень неподалеку мост Глинике, где обменяли моего, собственно говоря, единомышленника во многом и знакомого, довольно близкого Анатолия Шаранского и некоторых других известных лиц.
Мост там.
Вот это все там по тексте тоже присутствует, да. В этом стихотворении. Но о Берлинской стене три стихотворения. Первое – это «Как я». Будучи еще врагом народа, находясь в Западном Берлине, я не мог проникнуть в Восточный. Но я проехал под ним на метро и даже вылез на станции, по-моему, Фридрихштрассе, постоял
Ключевая станция.
Да. Постоял на восточно-германской территории. Ну, вот такая вот, так сказать, как бы авантюра. Я, надо сказать, трусил в этот момент, но, тем не менее, постоял. Затем вторая, это как пала Берлинская стена. Это совершенно замечательная история моей знакомой, литовки, живущей в Москве, которую я сегодня еще видел, и которая поехала в Западную Германию, имела туда приглашение в Кёльн, и она была одним из последних лиц, которые пересекли Берлинскую стену со всей проверкой документов, со всем, что положено. Она оказалась в Западном Берлине на станции ЦО, и в этот момент пала Берлинская стена. И она этого не поняла. Она увидела, люди танцуют, люди пьют шампанское, люди веселятся. Подумала, ну, Запад. Наверное, так они каждый день. И узнала только на следующий день, что произошло. Вот это символическая такая картина, потому что весь мир попал в эту новую ситуацию, не давая себе отчета, что на самом деле происходит. Это второе стихотворение, но длинное. И третье, это уже после того, как Берлинская стена пала, И я прохожу место, где она была. Это даже незаметно. Ну, там торгуют.
Да, да, есть, да, я вычитал тоже.
Да, называется от Ландвер-канала до Шпрее.
Да, до Шпрее.
До Шпрее. И вот это испарилось. Это вот как, вы знаете, есть такое понятие в богословии, что зло – это отсутствие, что зло – это пустота, это ничто. И вот это оказалось именно этим ничто. Это испарилось, и этого даже следа не видно. Я пытаюсь эти следы найти в стихотворении и не могу найти. Да. Хотя это определило половину моей жизни. Вот так вот с Германией.
Я хотел, я напоминаю, Томас Венслова у нас в гостях. Вот и иммиграция, и здесь еще встает фигура, конечно, Иосифа Бродского.
Да.
Вот Иосиф Бродский, и вот, Нобелевский лауреат, и без Нобелевского лауреата великий поэт. Вот, угу. Огромный поэт, да. Просто. Вот даже глупо спрашивать для вас, он был кем и что, вот как вот для вас вот главное, вот пульсирующее, главное пульсирующее в Бродском, что вот для вас?
Ну, понимаете, Бродского я знал 66-го года. Да. Знал, стихи его знал раньше, и слышал о нем от Анны Андреевны Ахматовой, от многих знакомых. У нас было всегда много общих знакомых. В 66-м году он приехал в Вильнюс. Об этом есть фильм. Хороший фильм, стоит посмотреть, документальный русский фильм «Бродский и Литва». Есть несколько даже книг на эту тему. Для него Литва была очень важной, и он для Литвы был очень важной фигурой. Ну, я знал его 30 лет. Эти 30 лет в моей жизни – это очень важные годы. Видел его и в Литве, и в Петербурге, и в Нью-Йорке, и в Нью-Хейвен он ко мне приезжал. Всякое там бывало. И по телефону говорили, там, по крайней мере, раз неделю. Ну, Бродский для меня, ну, во-первых, очень важен как поэт. Ну, я думаю, для всего нашего поколения он очень важен как поэт. Но важен еще одним. Вот говорят, что... Вот меня, кстати, этим пугали. Вот ты хочешь эмигрировать, в эмиграции поэт обычно гибнет. Я говорю, почему? Вот Адам Мицкевич не погиб, написал пана Тадеуша. Ну, Милош не погиб, Цветаева не погибла, Ходосевич не погиб. Ну вот Бродский, теперь я бы сказал, Бродский тоже не погиб. Он, напротив, так сказать, даже, пожалуй, поднялся. Хотя я очень люблю его ранний период еще советских времен. Ну вот, то есть, всяко бывает. Бывают, что погибают. Но Бродский, как и Чеслав Милош, был живым доказательством того, что можно не погибнуть, как поэту в эмиграции. И я старался следовать этому примеру. Ну, удалось ли это мне, это, так сказать, не мне судить, но старался. Во всяком случае, написал в эмиграции, ну, никак не меньше, чем в Литве.
Да, и вот то, что можно называть вашими там средними и поздними стихами, ненавижу всякую периодизацию, но только по времени она, это, кстати, вам нравится перевод, потому что я же не читаю по-литовски, я читал только ваши переводы на русский.
Мне везло с переводчиками, кстати, не только на русский язык, очень хорошо переводили на польский. Говорят, кто знает, что хорошо на немецкий. Переводил Дурс Грунбайн, это крупный немецкий поэт, может быть, даже самый крупный сейчас. На английский, вот это я уже могу судить, неплохо, даже хорошо. Но на русский переводили Владимир Гандельсман, Виктор Куле и сам Бродский, и Наталья Горбаневская. Ну, Бродский перевел два стихотворения, но это уже такой как бы билетик в бессмертие, я бы сказал. Да. Ну, потому что где-нибудь в будущей библиотеке поэта и через 200 лет, наверное, будет этот перевод печататься, и кто-то спросит, а кто это был? Вот. Ну, или посмотрит в комментариях, кто это был. Ну, это шутка. Ну, и, может быть, мегаломания. Но сейчас вот перевела Умка, Аня Герасимова.
Да.
Быков сказал, кстати, вот по вашему как раз каналу, что наконец-то Томас Вальсон нашел своего переводчика.
Ведь очень хорошие переводы.
По-моему, очень
хорошие. По поэзии, просто по русской поэзии, очень хорошие
По-моему,
переводы.
Очень хорошие. Да. Очень хорошие, очень талантливые и довольно точные. Но Умка прекрасно знает литовский, но мы все-таки с ней обсуждали эти переводы. Я и изредка уточнял какие-то детали. Но там уточнять много не приходилось. Но вот есть стихи, где она соперничает с Бродским. То есть Иосиф это перевел, и она перевела. И, во всяком случае, не хуже, хотя и иначе. Вот я думаю, что эта книжка, маленькая книжка Метелинга, которая сейчас вышла по-русски.
Да. Вот если в YouTube показать, я могу показать обложку этой книги.
Да, вот эта маленькая книжка, она получилась неплохо и даже совсем хорошо. И переводы, я переводы Ани очень ценю, и не только я.
Ну, это там не только поэзия, например, целый гигантский пласт шехписем Натальи Леонидовны Трауберг.
Да, это немножко, это я как бы говорил вчера как раз об этих письмах, вчера у нас была годовщина Натальи Леонидовны, и мы это как-то отмечали.
Это 1 апреля было, 19-го года, если кто-то смотрит передачу потом.
Да, мы отмечали это в таком центре католическом в Москве вчера. И я сказал, что эта переписка по жанру это немного напоминает «Москва петушки». Там много, с моей, во всяком случае, много о пьянстве, много о романах, довольно много о божественном и очень много цитат. Это все строится на бесконечном цитировании. Ну, чаще всего все-таки такой, в общем, банальные несколько, хотя и замечательные вещи, как Ильф и Петров.
Да, если особенно про Рио-де-Жанейро. Вот,
да, не только это.
Не только это, да.
Но там есть всякое. Там, да. Там и Розанов цитируется, кто только там не цитируется, так же, как, кстати, как в «Москве петушки». Причем мы с Натальей Лидовной и Венедиктом Ерофеевым оба знали. И для нее это был даже близкий знакомый, для меня не очень, его видел один только раз. Но, конечно, этот жанр, он, так сказать, он создал некий новый жанр, и эта переписка в каком-то мере в этом жанре, она юмористическая. Вот, опять же, вчера говорилось, что есть три богословских добродетели – вера, надежда и любовь, но некоторые богословы еще выделяют четвертую – это чувство юмора. Вот у Наталья Леонидовна все четыре добродетели присутствовали.
Вот тут у вас совершенно блистательный, искрящийся, вот умный, веселый разговор. Вот это всегда очень приятно и очень как-то... И когда себя чувствуешь участником разговора невольно, когда читаешь, вот это необычайное наслаждение.
Просто. Да, но там напечатаны только мои письма.
Да, только ваши.
Но выйдут такие...
Выйдут, да?
Выйдут выбранные места, будет вся корреспонденция. Мы это тоже в шутку называем выбранные места из переписки. Да. И это выйдет, и вы увидите, что письма Натальи Лидовны гораздо лучше моих.
Я просто жду. Очень и очень жду. Я бы хотел к последнему обратиться, вот к последним событиям и последним, скажем, отношении истории решениям. Такое, например, как судебное решение по поводу маршала Язова, вот по поводу нашей недавней, уже достаточно, не так уж недавней истории. Вот вы как относитесь вот к таким вещам?
Ну, я отношусь, как и огромное большинство людей в Литве. Этому как тяжелой странице литовской истории, которая сильно омрачила и до сих пор, увы, омрачает наши взаимоотношения с Россией, с Российской Федерацией. Это есть, от этого никуда не денешься. Судебное решение, оно скорее символическое, потому что большинство осуждено заочно, хотя, может быть, это как-то даже повлияет на их жизнь, поскольку им, например, по-видимому, сложнее будет выезжать в Европу, потому что за ними есть, так сказать, поиск Интерпола.
Да, и судебное решение страны Европейского Союза.
И судебное решение страны Европейского Союза. Но все равно это скорее символическое. Но, конечно, для Литвы это символика. И символика, я бы сказал, также и для России, и также и для мира она важна. И она необходима. Я не приношу к числу тех, кто приходит в неуверенный восторг по поводу там, больших тюремных сроков. Я не прихожу. Я, так сказать, скорее человек, выступающий за снисхождение. Но поскольку это символический акт, то этот акт был нужный, необходимый и верный.
Ну, так же, как символические строки крайне пожилым людям, которые участвовали в преступлениях, например, Второй мировой войны.
Да, это несомненно так. То есть, в какой мере эти преступления соизмеримы, это вопрос,
это другой вопрос.
Открытый, спорный и другой. Об этом тоже много писалось, пишется, я сам пишу. Но, конечно, в чем-то тут есть нечто общее.
Ну что же, спасибо большое, Томас Венцлова. Наш разговор таким образом заканчивается. Спасибо большое.
Программа «Вот так». Это звуки истории.